Здравствуйте, друзья. 12:10 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Иван Самойлов сегодня за режиссерским пультом. И сегодня мы с вами поговорим в этом новогоднем эфире о том, какие переломные события происходили в истории России в год змеи и что нам ждать в этом году с историком и сопредседателем профсоюза «Университетская солидарность» Павлом Кудюкиным. Павел Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Павел Михайлович, я понимаю, что это вопрос не совсем историку, но тем не менее сейчас по сетям ходят такие спекуляции, дескать, вот год змеи наступил, год войн, революции, больших перемен, и тут перечисляется 1905, первая русская революция, 1917, 1953, это смерть Сталина, 1989, это первый съезд народных депутатов, начало-конца власти коммунистов, ну и так далее, и так далее. И у многих ожидания есть от этого именно года 2025. Я вам зачитаю пост Василия Жаркова, политолога, историка, тоже вам небезызвестного в Фейсбуке. Вот он написал: для тех, кто не лишился чувства юмора, новогодняя сказка-задачка про новый про год змеи в России. 917. Великая русская революция. Плюс 36. 1953. Смерть Сталина. Плюс 36. 1989. Опять же, первый съезд народных депутатов, начало-конца власти коммунистов. Плюс 36. 2025. Что будет или не будет, зависит от нас в том числе. Всех с Новым годом, пусть будет интереснее. Вот, как вы можете это высказывание интерпретировать? Ну и в целом, если вот так посмотреть на историю России, что было в года змеи, так
называемые. Ну, понимаете, вообще в истории, конечно, есть некоторая цикличность. Вопрос в том, с чем она связана. То, что вот эти события крупные, а можно назвать и промежуточные даты, тоже как бы серьезные, типа 1929 год Великого Перелома, 1941, ну тут все понятно, начало самой страшной войны в нашей истории. Вот, ну, как бы другие даты не столь значимы, но тем не менее. Вот. Но здесь случайное совпадение. Я думаю, закономерность тут искать стоит не больше, чем, скажем, в совпадении некоторых исторических событий там с пиками солнечной активности или, наоборот, со спадами солнечной активности. Ну, известная концепция Александра Чижевского. Вот. Так что можно ли делать вывод, что раз там, в эти годы были такие потрясшие страну и мир события, то вот и сейчас, в наступившем году, тоже стоит чего-то ожидать. Конечно, прогнозы на таком основании строить было бы довольно так, неосторожно. Вот. Другой вопрос, что да, что-то такое в воздухе носится, что многие высказывают такое, что да, вот рационально объяснить не могу, а вот что-то такое чувствует, что какие-то перемены будут. К худшему ли, к лучшему ли, но будут. У меня, честно говоря, вот тоже такое сугубо дивное ожидание, что что-то будет. Вот. Но, конечно, то, что это совпало с годом змеи, ну, я мог бы там сказать, что вообще-то я тоже родился в год змеи.
Там, и я. Вот хорошо мы сегодня с вами собрались здесь. Две змеи. В эфире. Друзья, напишите в чате, кто тоже в год змеи родился. Так.
Угу. Вот. Да, но я думаю, что, может быть, самые главные слова вот в посте Василия, то, что зависит от нас. Да, нужно понимать, что история, конечно, объективный процесс, но объективный процесс, зависящий от действий людей. Вспомню такого не самого популярного сейчас автора, люди сами творят свою историю, но творят ее непроизвольно. Творят в условиях, которые заданы всем предшествующим развитием. Так что вот нужно, видимо, анализировать и эти самые условия внешние и смотреть, а что мы можем в них сделать.
Угу. Если анализировать условия, которые ныне сформировались на начало 2025 года. Вы сказали, что у вас есть такое интуитивное чувство, что перемены не за горами. Но какого рода эти перемены? То есть есть ли, например, предпосылки к какой-то революционной ситуации в России? Или что? Или просто это будет конец войны, но не более того? Но не перемены в России, не смена режима там и так далее?
Ну, опять-таки, конечно, трудно такие прогнозы строить. Ну, опять же, вспомним предвестие 1917 года. Вот в 1915 году Маяковский пишет в Терновом: в венце революции грядет 16-й год. Промахнулся надо. Но вот как поэт, он, видимо, тоже ощущал, что вот это надвигающееся событие. Можем вспомнить, как в первом романе, самом честном, кстати говоря, романе трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», беседы в петербургских интеллигентских семьях тоже о том, что вот надвигается, будет. И в то же время, в январе 1917 года, Ленин, выступая перед швейцарской социалистической молодежью, говорит: ну, мы-то, старики, не доживем до великих битв социалистической революции. Всего через месяц начинается Великая Русская революция. Так что тут прогнозы – вещь очень неблагодарная. По поводу революционной ситуации в России. Ну, понимаете, революционная ситуация, ведь это не просто там верхи не могут, низы не хотят, как в свое время опять тот же Ленин формулировал. Это более сложные переплетения, и здесь чрезвычайно важно наличие каких-то общественных сил, строящих планы перемен, выдвигающих некие концепции будущего. То, чего, кстати, катастрофически не хватает в России. Вот, пожалуй, ни у кого нет, или почти ни у кого нет внятной картины, а чего мы, собственно, хотим предложить нашему обществу, или чего само общество хочет в своем будущем. Ну, опять-таки, общество – это некая абстракция, разные группы в этом обществе. Вот, и это делает как раз революцию, в строгом смысле слова, ну, пока что маловероятно.
Mm-hmm.
Дальше посмотрим. Вот. Хотя возможно, что уровень противоречий, которые существуют в российском обществе, и глубоких структурных противоречий, и противоречий, связанных с политической конъюнктурой, уже достаточно серьезен для того, чтобы их можно было решить только революционным путем. Хотя, конечно, да, если бы наши элиты были поумнее, то они, конечно, могли бы предпринять некие превентивные меры для того, чтобы такого катастрофического развития событий избежать. Но история показывает, что очень мало где и довольно редко элита на такое способна.
Многие боятся революции, ну, в целом, как-то негативно к этому относятся, поскольку она ассоциируется прежде всего с гражданской войной. Означает ли революция гражданскую войну, если брать исторические вот события и примеры разных стран, например, не только нашу?
Нет, не обязательно. Более того, революции могут развиваться и достаточно мирным путем. Ну, вспомним демократические революции 89-го года в Восточной Европе, в Центрально-Восточной Европе. Ну, только в Румынии, где как раз власть отличалась особой упертостью и тупостью, события развивались по такому достаточно катастрофическому пути. Но и то, в общем, без гражданской войны, строго говоря, да, как бы были краткосрочные уличные бои в Бухаресте, там была казнь Чаушеску и его жены, да, весьма сомнительная с правовой точки зрения, это тоже надо отметить. Точнее говоря, несомненно, что это была бессудная расправа, по сути. Вот. Но, да, как бы революции нередко наступают с чем. Но мы знаем, что даже революция, начинающаяся, скажем, с военного переворота, как в Португалии в 1975 году, тоже, как бы, да, как бы были политические кризисы, через целый ряд кризисов революция прошла, но сколько-нибудь чего-то похожего на гражданскую войну в Португалии 1975-1976 годов не было.
Да.
Так что революции могут развиваться по-разному.
Что касается завершения, перспективы завершения войны или, может быть, наоборот, эскалации, то есть есть разные варианты, вы больше с какой аналогией проводите? Все аналогии исторические ложные, мы все понимаем, но тем не менее, вот эта война, она как развивается, на ваш взгляд? Потому что некоторые сравнивали там, с Первой мировой или с Крымской войной, или там, ну, власти в основном со Второй мировой, естественно. Тем более, вот Владимир Путин нам сказал, что у нас этот год, 2025, будет годом защитников Отечества.
Ну, понятно, что по, скажем так, рисунку военных действий больше похоже на Первую мировую войну. Ну, за исключением нескольких моментов в 22-м году, как бы стремительное освобождение Харьковской области, например, или занятие украинскими войсками Херсона. В основном это позиционная война с как бы, вот этими так называемыми мясными штурмами, как бы с попыткой продавливания хорошо подготовленных оборонительных позиций, причем с обеих сторон, как бы можем вспомнить провальное контрнаступление прошлого года украинское. Вот. То есть это действительно очень похоже на Первую мировую войну. Понятно, что политическая ситуация совсем иная. Все-таки действительно это, ну, с точки зрения вот, расстановки сил мер, это достаточно локальная, локальный военный конфликт, все-таки, который напрямую как бы, ввязаны две страны. Вот, там другие выступают как бы тылом одной из страны, союзниками, либо как бы оппонентами, но картина другая. Что опять-таки похоже, то, что ну, вообще вот такая вот затяжная позиционная война вызывает нарастающую усталость в обоих воюющих обществах.
Вот. Мы сегодня как раз у нас придет и украинский социолог Владимир Ищенко, и Олег Журавлев, российский социолог, и они вот будут с разных сторон говорить о настроениях общества и в России, и в Украине. Вот, на фоне, ну, к третьему уже году войны.
Да. Угу. Нарастает усталость. Нарастает усталость, она может проявляться по-разному. Вот мне трудно сказать, как она проявляется в Украине, потому что все-таки судить по каким-то косвенным источникам достаточно сложно, как бы все это из вторых рук, а то и из третьих идет. По российскому можно сказать, что в основном это проявляется в стремлении вытеснить из сознания происходящее. То есть люди делают вид, что, ну, за исключением, естественно, тех регионов, куда долетают украинские беспилотники и ракеты, впрочем, они летают все дальше и дальше. Говорю, даже вот у нас, как бы там, где я в Подмосковье живу, дважды как бы, были прилеты дронов в нашем районе. Вот. Но там, где этого не происходит, либо в промежутке, когда промежутки большие, то люди как бы делают вид, что да какая там война, это что-то там такое. Но это, да, прятание головы в песок, это не только страусам свойственно.
Павел, а вот когда в ваш район прилетали дроны, как-то, например, не знаю, соседи как реагировали на это? То есть, или власти, не знаю, ваши районы, вашего округа, какой-нибудь депутат, они показали, где находится бомбоубежище, например, но я не знаю, то есть рассказали о том, какие правила безопасности существуют.
Ну, вот очень интересно. Значит, в местных чатах, конечно, был элемент паники некоторый. Вот, а что делать, куда бежать, где эти самые укрытия, почему местная администрация не говорит. Местная администрация так и, если я правильно понимаю, так и не сообщила, где есть укрытие. Вот, правда, вот, как бы, поскольку значительная часть района – это такие дачные поселки, ну, тут некоторые спрашивают, ну, здесь в худшем случае там обломки могут упасть, потому что высокие деревья, сам дрон в ваш дом не попадет. Такое слабое, конечно, утешение. Ну и рекомендации. Обязательно обзаведитесь огнетушителем.
Да, ну, хотя бы что-то. Ну, в общем, паника, но дальше паники.
Ну, очень, очень краткосрочно, ну, потом время от времени там публикуются, как бы републикуют, перепосты делают с Радар России, что вот там дроновая угроза там-то, там-то, вот в том числе и Московская область упоминается. Ну, вот так вот.
Да, здесь в чате, кстати, пишет Олег, ну какие революции в постиндустриальном обществе? Россия в него худо-бедно переползает, в это постиндустриальное общество.
Ну, вообще, это тоже один из таких популярных мифов. Вот есть несколько популярных таких обществоведческих мифов. Средний класс, постиндустриальное общество. Ну, понимаете, то, что в обществе уменьшается удельный вес людей, занятых в непосредственном производстве, еще не делает его постиндустриальным. Тем более, что современное общество глобально, ну, давайте как бы такой простенький пример. Вот стоит предприятие, у него есть производственные цеха, есть заводы управления, где есть бухгалтерия, там какое-то там конструкторское, например, подразделение. Вот мы будем говорить, вот те, которые цеха, они застряли в индустриальном обществе. А вот заводы управления, эти подразделения, это уже постиндустриальное общество. Так же и в мире. Просто-напросто производственные цеха как бы разделились территориально с вот этими непроизводственными подразделениями, но которые с ними тесно связаны. Просто там действительно там конструкторские бюро, финансовые подразделения сидят как бы в центре миросистемы, а производственные цеха вынесены на периферию или полупериферию, или так, в новые индустриальные страны, там в Китай, в Южную Корею, в Филиппины, все больше в Бангладеш, который стал одним из основных производителей текстильной продукции в современном мире и так далее. То есть говорить, что мир вошел в постиндустриальную экономику, далеко еще далеко. И вообще не очень понятно, что это такое будет. И кроме того, ну что значит революция? А что, только в индустриальных обществах были революции? Вообще-то классические буржуазные революции происходили, в общем-то, в доиндустриальную эпоху. И американская война за независимость, и французская революция конца XVIII века. Там еще общество было далеко не индустриальным.
Да, здесь, во-первых, да, зрители с Новым годом поздравляют, и тоже, да, говорят, Кудюкин наш человек, вот пишет, да, наш зритель один, спасибо большое. Друзья, пишите, во-первых, вопросы Павлу Михайловичу и ставьте обязательно лайки, поскольку у нас YouTube всяческим образом замедляют, но ваши лайки и ваши комментарии показывают, что мы продолжаем оставаться на связи, это очень важно для нас. Пишите, действительно, обратная связь очень важна, особенно сейчас. Возвращаясь, Павел Михайлович, к историческим аналогиям, как, на ваш взгляд, может завершиться этот конфликт в этом году? Ну, и многие аналитики предсказывают, что там большая вероятность, что в этом году он завершится, там не в начале года, так в середине, не в середине, так в конце, но тем не менее будет какая-никакая заморозка.
Ну, тут многое зависит, естественно, от международной ситуации, прежде всего, насколько реально избранный президент Соединенных Штатов Америки будет реализовывать свои хотелки и намерения. К сожалению, из того, что говорит Дональд Трамп, очень трудно делать выводы, что он на самом деле сделает. Это человек, который любит яркую фразу, как бы, которую даже независимо от того, хочет он, не хочет, не всегда можно реализовать. Все-таки американская политическая система устроена достаточно сложно, и далеко не все, чего президент хочет, может быть реализовано. Вот. Да, можно представить, что он реально попробует надавить на обе стороны конфликта, как бы призвав сесть за стол переговоров. Ну, очевидно, реалистично может быть только по реально сложившейся линии боевого соприкосновения, и очевидно, что по этой линии может быть только некая условная заморозка без мирного договора, и в ситуации, в том числе конституционного тупика, поскольку как бы, Россия успела, российские власти успели внести в Конституцию положение о 5 как бы российских регионов, которые Украина признает своими. Вот. То есть ясно, что тут, я говорю, действительно тупик, который достаточно трудно разрешить.
И не все из них находятся под контролем России, надо тоже
понимать. И не все они из них еще и под контролем России.
Там границы очень размыты сейчас.
Вот. То есть заморозка по этой линии будет означать некий постоянно воспаленный шрам.
А Курская область при этом, ее ВСУ вынужден будет выйти из Курской области?
Ну, мы не знаем, как будут, если будут проходить переговоры, как именно они пока будут переходить, как бы какой тут будет торг вестись. И не исключен даже такой вариант, что да, если совсем по линии будет соприкосновение, то получится, да, что там линия будет проходить там по... Сейчас, значит, нас как бы она сейчас проходит частично в Харьковской, Донецкой, Луганской, значит, Запорожской, Херсонской областях и в Курской области России. Вот если так, то это будет вообще, говорят, это будет, пожалуй, более болезненно, чем 37-я параллель в Корее, между двумя Кореями. И это вообще страшно, потому что, вот, можно сказать, посреди Европы такой незаживающий рубец, постоянно воспаленный, и который может в любой момент как бы возобновиться, это действительно просто опасно. Вот. Хотя, конечно, наверное, это лучше, чем бесконечная высасывающая жизни война. Вот. Но надо понимать, что это как бы решение сугубо временное, хотя временное может оказаться, если не постоянным, то очень долгосрочным. Те же две Кореи показывают.
Вот абсолютно. Новость была, команда Трампа в своих сигналах пока не предлагает ничего интересного для России по Украине, заявил постпред РФ при ООН Небензи. Вот. Ну, это как бы заявление, мало ли кто что заявляет, тем не менее, вот пока Небензи говорит так, пока ничего интересного Трамп не предложил, но у нас еще
не только Небензи, и Песков,
ну, Песков
примерно да. То же самое говорил. Да и
Лавров.
Путин в то же самое время от времени говорит, что можно только на российских условиях, которые, очевидно, для Украины неприемлемы.
Смотрите, если вы и еще группа товарищей подписали не так давно письмо такое открытое по поводу в целом вашей позиции о завершении конфликта, как вы считаете, мог бы завершиться конфликт надолго?
Ну,
Какие были бы идеальные условия вот завершения этой войны на сегодняшний день? Ну, вот для вас. Это
как бы немножко рискованное будет заявление. Я еще первый год.
Если что, то да, мы в России можете что-то, да, можете не говорить, так если что.
Еще к первой годовщине начала войны. Как бы отвечал на вопросы одного телеграм-канала, там как бы в перспективах, конечно, оптимальным был бы революционный выход России. Но, увы, пока это не просматривается. Это не просматривалось в феврале 23-го года, это не просматривается пока что сейчас, в начале 25-го года. А дальше варианты какие? Значит, какой-то верхушечный переворот, который заставит опять-таки новое российское руководство пытаться выйти из этой, в общем, кризисной ситуации, которая все больше на самом деле утомительна и для России. Вот. Тут вопрос, опять-таки, действительно, на какие уступки будет готово пойти это руководство. Либо вот тот вариант, который только что обсуждали, да, замораживание конфликта по сложившейся линии боя соприкосновения. Ситуация очень неустойчивая. Вот, собственно, как бы три варианта. Из них получается, что из того, что более или менее приемлемо и реалистично, получается верхушечный переворот. Будь то в связи с естественными биологическими причинами, будь то с какими-то политическими подвижками.
Да, ну, как говорится, год змеи, посмотрим. Хотя зрители пишут, что это за антинаучные, значит, выводы. Нет, конечно, мы шутим, естественно. И Павел Михайлович объяснил, что есть некая цикличность, естественно, это не привязано ни к году змеи, ни никаким образом. Вот Валерий Соловей, тем более, да, который вот у нас тоже на «Живом гвозде» выступает, он предсказывает, что именно в этом году будет событие с большой буквы «С», но точно вот верхушечный переворот. Он предсказывает. Ну, не знаю, переворот, не переворот или транзит, но по Валерию Дмитриевичу уже и Владимира Путина не существует, поэтому, как говорится. Павел Михайлович, что... Что? В холодильнике, да, да, мы все знаем. Вот, ну, некоторые мне пишут, зрители, что вот, когда все это выяснится, вот я посмотрю на вас. Я говорю, ну хорошо, давайте подождем, пока выяснится. По поводу того, рискованно или не рискованно говорить в России, будучи в России, те или иные вещи. Павел Михайлович, вы писали в Фейсбуке у себя, что вы оказались одним из тех людей, которому писала доносчица известная серийная Анна Коробкова, про которую вот недавно выяснилось, что это, оказывается, не Анна Коробкова, а уральский историк Иван Абатуров. Ну, не знаю, в итоге там как доказали, что это действительно вот этот вот Иван. Он вроде бы как отнекивается, говорит, что нет, это не я. Но наши зрители, может быть, видели эту статью, да и в целом помнят эту доносчицу, которая вот смотрела регулярно все оппозиционные каналы и писала, строчила на всех вот те самые, не знаю, миллионы доносов. Как у вас эта история проходила, расскажите вот нашим зрителям, что это вообще в принципе бывает, мало ли вот на кого-то тоже соберутся. Ну,
получаю вдруг на свою основную рабочую электронную почту письмо, вот, которое начинается той самой сакраментальной фразы «Я уважаю там российские законы» и тра-ля-ля. Вот. «Вы тут выступали на радио «Свобода», которое признано. Вот. Как вообще вы можете на враждебном радио, это все равно, как если бы там какой-нибудь советский профсоюзный деятель выступал на Геббельсовском радио, вещающем Советский Союз», ну и так далее. И вот если вот вы мне не дадите обещание, что больше ни-ни никогда на враждебных ресурсах не будет, то я направлю, значит, обращение, даже прямо, по-моему, донос там, в Министерство юстиции, вас признают иноагентом, а потом и профсоюз вас признают иноагентом, в общем, все будет вам нехорошо. Я несколько удивился, я уже знал, что про такую Анну Коробкову, поскольку читаю канал Александры Сергеевны Архиповой, вот, как бы знал, что да, вот по ее доносу Александру признали иноагентом. Ну, я как бы отвечаю, что, ну, знаете, в общем, по поводу враждебного радио, то я бы скорее, так сказать, понимаю, сравнил бы с выступлением Томаса Манна по BBC, вещающему на Германию, в годы Второй мировой войны. Вот. А вы не задумывались, что вообще-то ситуация в России может измениться? И там полбеды, что те, кто пострадал от ваших доносов, там подадут в суд там, на возмещение понесенного ущерба. Ну, может, так сказать, вы что-то поймете, и вам потом будет до конца жизни невыносимо стыдно. Ну, как бы Анна Коробкова ответила, что нет, стыдно ей не будет. Как да, бы, и вообще, да. Ну, доносчиков не наказывали ни после смерти Сталина, ни, так сказать, после краха Советского Союза. В общем,
никакие иллюстрации Анну Коробкову не пугают, да.
Да, вот, да. Вот, наверное, такая была смешная переписка.
Слушайте, ну это, конечно, удивительно. Ну хорошо, что пока что все обошлось. Вот. Тем не менее, ну, она, кажется, сначала пишет, предупреждает, так сказать, ставит в известность. Да. Не просто вот сразу пишет какую-то кляузу.
Иду на вы, прямо как от самой.
Да. Хочется, чтобы человек образумился, может быть, вот, благодаря ее таким вот письмам. Да, интересное явление. Ну, посмотрим, что дальше будет с этим уральским историком Иваном Абатуровым. Вроде бы там как, в общем, все... Сложная у него история, тяжелый случай, как говорится. Друзья, если кто-то не видел эту большую статью, как узнали о том, что Анна Коробкова оказалась уральским историком Иваном Абатуровым, то почитайте, найдите вот уже у коллег. Забейте Анна Коробкова, там вся ее история будет по ссылке. Возвращаясь к тем событиям, которые могут произойти. Вот вы сказали, что... Пока что проблема есть в том, что нет в России какой-то силы, которая бы представляла этот образ будущего, которая бы представила программу, вышла бы к людям с тем, что вот мы предлагаем, что вместо того, что есть сейчас. Этих людей нету. Но тем не менее, если произойдет самый вероятный сценарий, который вы описали, это верхушечный переворот, то эти люди, они могут появиться в итоге в перспективе? Или как? Одно другому не мешает? То есть, или их также будут репрессировать, и они такими же будут лишними элементами, иноагентами, и никакого не будет смягчения по отношению к ним?
Ну, опять-таки, это будет зависеть от того, как вообще будет развиваться процесс. В конце концов, в марте 1953 года, вот одного из тех самых котов змеи, вряд ли кто-нибудь мог представить дальнейшую достаточно массовую реабилитацию, да, разоблачение культа личности, ну и вообще все оттепель. Ну, опять-таки, вот как бы люди искусства, у которых как бы интуиция развита, действительно, известная повесть Эренбурга, которая дала, можно сказать, название целому периоду в нашей истории, оттепель. Правда, во многом это было заимствовано, потому что первая оттепель была тоже в 50-х годах, но 19 века, после смерти Николая Павловича. Угу. Как раз тоже говорили про оттепель. Так вот, очень интересно было бы, конечно, понять, имел ли в виду Эренбург и ту оттепель тоже, помнил ли он об этом. Или просто вот так вот кто-то почувствовал. Так и здесь, какова будет динамика? Вот, скажем, да, происходят некоторые верхушечные подвижки. Ну, у нас достаточно часто, как бы, новая, условно говоря, новая власть начинает с того, что начинает критиковать предшественников и как-то от них дистанцироваться. Насколько далеко может уйти это дистанцирование? Ну, я говорю, это трудно предсказуемый момент. Это будет зависеть, говорю, и от расстановки сил в стране, и от международной ситуации. В конце концов, тот же 53-й год, это не только там обострение верхушечной борьбы. Мы помним историю с Берией.
Угу, довольно загадочную.
Довольно загадочную, да. Но, опять-таки, вот как бы страна была на самом деле в глубоком кризисе, о котором никто не говорил, но многие чувствовали. Вот. И первые действия новой власти, а именно председатель Совета министров Георгия Маленкова, были ведь направлены на смягчение этого кризиса, прежде всего послабление деревни. Снятие вот этого безумного налогового бремени на подсобные хозяйства, а крестьянство во многом именно за счет подсобного хозяйства жило, а иногда исключительно за счет него. Как бы, там смягчение отношений государства с колхозами, как бы повышение закупочных цен, снижение требований к обязательным закупкам и так далее. Но я говорю, но 53-й год – это ведь и начало массовых забастовок и восстаний в лагерях. Которые тоже заставляли власть как-то на это реагировать. Это разгул, собственно, с конца 40-х годов и, наверное, до где-то середины 60-х городской преступности. О чем мы тоже, как бы, историки, мало кто из историков об этом пишет. Пожалуй, кроме Владимира Козлова, я, пожалуй, и не назову никого, который достаточно глубоко исследован, правда, не столько вот эту массовую преступность, сколько массовые волнения и беспорядки исследуют. Интереснейшая книга, изданная в нескольких изданиях.
А чем это было обусловлено, эта преступность?
Глубоким социальным кризисом. Глубоким социальным кризисом. Вот дело в том, что, конечно, как бы официальная советская идеология всячески подчеркивала, что развитие советского общества, оно бескризисное. Но это было ложно. Быстрая урбанизация, тяжелые бытовые условия города. Опять-таки напомню, что до начала массового жилого строительства, после постановления 1957 года, основная часть городского населения – это либо индивидуальный сектор, который, в общем, был достаточно сильно переполнен, либо бараки. либо старый жилой фонд, ну, вот типа того домика, в котором я провел первые 7 лет своей жизни, ну, такой классический для не только для провинциальной России, но даже для Москвы, наверное, опять-таки где-то середины 50-х годов, для старых районов. Кирпичный низ, деревянный верх, как бы, но когда-то там это был, наверное, купеческий домик такого, так сказать, мог быть, купца там, третьей гильдии, нижний этаж, там лавка, какие-то квартиры, помещения, наверху жил сам с прислугой. Ну, а тут это просто такая двухэтажная коммуналка. Ровно-скромно, как пел Высоцкий, система коридорная, на 38 комнаток, всего одна уборная. А то и вовсе в землянках. В землянках, в балках. Вот, а, то есть, а тяжелые бытовые условия, в общем... Плюс некоторая вот эта блатная романтика, которая как бы достаточно серьезно существовала и влияла. Об этом все-таки, кстати, довольно много воспоминаний вот, про конец 40-х, про 50-е годы. Как бы людей вот, постарше меня, как бы, которые были подростками в это время. Значит, так сказать, уже не детьми.
Платная романтика в те годы существовала?
Да, конечно. Она была в другой форме, там, чем потом, но она как раз была.
А откуда это? Я вот, честно говоря, не понимаю. При всей вот этой, ну, идеологическом таком нарративе, откуда вырастала?
Ну, как, она же шла не от нарратива, она шла от жизни.
Ну да, во-первых, конечно.
Во-первых, как бы, ну, мы должны помнить, какой процент вообще населения России так или иначе прошел через лагеря.
Через лагеря.
Не политические. Угу. Не политические. Напомню, что даже людей, которые, скажем, были осуждены вот по указу 40-го года, как бы, о невозможности, там, когда можно было наказать за самовольное оставление рабочего места, за опоздание. И там, да, кого-то просто к принуд работам присуждали, но были заключения, и таких людей как было где-то порядка 1,5 миллиона. Плюс по другим, по мелким, несколько миллионов по указу 7-8, как бы вот 7 августа 1932 года хищение соцсобственности, аналогичный указ 48-го, насколько я сейчас помню, года. Это миллионы людей. Вот так что почва для как бы, влияния такой полууголовной среды была очень питательна.
Да, а сейчас чего ждать от завершения боевых действий после того, как, например, все участники СВО вернутся, опять же, с фронтов, тоже ждать усиления преступности? Ну, мы по уже... крайней мере, как минимум домашнего насилия, это точно, но это уже мы видим в новостях.
Да. Это уже... Вот, тем более, что значительная часть, кто находится на СВО, это люди, освобожденные из мест заключения.
Вот, кстати, интересно, что недавно Мишустин подписал указ о том, чтобы отменить выплату, да, за контракт, за подписание контракта заключенных вот, с Минобороны. Вот это, кстати, любопытный факт. Почему они так сделали? То есть уже достаточно бойцов или решили, что вот этим вот заключенным и мотивация не нужна в виде денег, они просто хотят побыстрее освободиться. Но какое-то продолжительное время им также выплачивали вот эти большие деньги, огромные. Их же постоянно повышали, вот эти выплаты за подписание контракта. Наряду с другими контрактниками также выплачивали.
Да, да. Ну, кстати говоря, в принципе, наверное, действительно, во-первых, соображение экономии.
Ну
вот,
да.
Немало, особенно вот, ну, как бы я думаю, что освобожденным из мест заключения не регионы платили, в регионах платят как бы добровольно поступающим на контрактную службу. Но уже есть информация, что во многих регионах это вылезает за пределы бюджета и приходится брать займы, чтобы обеспечить эти выплаты. Причем, я говорю, на самом деле это такое классическое проявление рыночной закономерности о спросе и предложении. Когда предложение меньше спроса, цены растут. Предложение пушечного мяса со стороны населения явно отстает от запросов государства. И оно вынуждено как бы предлагать все более и более высокую цену.
Ну, да, заключенных вычеркнули из этого списка.
Значит, смотрите, опять-таки многое зависит от того, а озаботится ли государство вот простенькими вещами, что действительно люди, которые будут приходить с СВО, да, нужно будет заниматься их социальной и психологической реабилитацией. Это значит, нужно будет решать проблему трудоустройства. Нужно будет лечить посттравматический синдром массово. А как-то пока не видно, чтобы об этом задумывались особенно.
Да, возвращаемся к теории о революционной ситуации. Вот вы сказали, что есть группы российского общества разные, да? И сейчас они еще не готовы. А какие-то группы? Вот вы какие группы основные выделяете? И ну, кто смотрите, может скорее вот, быть готов ко всем таким переменам?
Ну, понятно, что как бы, скорее будут готовы к переменам более сильные социальные группы, то есть это разные группы бизнеса, прежде всего, бизнеса и бюрократии. Как бы у нас они тесно переплетены вот, на разных уровнях, потому что вот, покойный...
А им не выгодно то, что сейчас происходит?
По-разному, очень по-разному.
Угу.
Кстати, по поводу бизнеса и разных его размеров, вот покойный Евгений Григорьевич Ясин когда-то довольно остроумно заметил, говорит, как определить, какой бизнес является крупным, какой средний, какой мелкий. Это зависит от того, с какого уровня власти его можно прихлопнуть. Если только федеральная власть может прихлопнуть, это крупный бизнес. Если региональный могут, средний. А если даже муниципал могут, это значит мелкий. Понятно, что у них достаточно разные интересы. В принципе, ну, мы видим, конечно, что крупный и крупнейший бизнес, тесно связанный с государством, в общем, несмотря на все потери, скорее наращивает и свое влияние, и свое богатство.
100%. Недавно новость об этом была. Хорошо,
со средним и малым бизнесом гораздо сложнее. Например, многие предприятия сейчас страдают от того, что они не могут угнаться в зарплатах за оборонными предприятиями, куда идет вливание бюджетных денег. И встают в ситуации, что, так сказать, чтобы не терять рабочую силу, им нужно повышать зарплату, а повышая зарплату, они ставят под вопрос свою прибыльность. Вот. И ясно, что им эта ситуация... Я не уверен, что они так уж сильно рефлексируют по всей как бы цепочки логической, что там что порождает, но какое определенное, ну, если не недовольство, то тревогу наверняка это вызывает. Вот. А когда действительно бизнес встает на грань банкротства, наверное, это порождает и недовольство тоже.
Угу. Так, еще какие группы?
Вот дальше, вот очень интересно, что все-таки ну, есть такая немножко странное словосочетание «производство смысла». Производством смысла, конечно, занимаются интеллектуалы. Интеллектуалы разной политической идейной ориентации. Ну, ясно, что достаточно популярны такие, я бы сказал, вульгарно-либеральные представления, что, ну вот, да, как бы давайте там восстановим действие Конституции 93-го года, откатим поправки 20-го года. Вот, в общем, ну, как бы такая идеализация 90-х годов, хотя, если так серьезно поанализировать, то, что мы получили в нулевых, 10-х и в 20-х, это логичное следствие того, что происходило в 90-х. Вот это тоже не очень хорошо отрефлексировано. Как бы больше, скорее, на эмоциональном уровне, ну, скажем, в известном фильме «Предатели».
То есть вы согласны, да, с тезисами фильма?
Я еще говорю, это эмоции, а не анализ. В этом смысле нет тезисов, с которыми можно соглашаться или не соглашаться. Это как раз скорее призыв к тому, что помимо эмоций нужен серьезный научный анализ. что происходило и почему происходило, и к чему привело. Я говорю, ну то, что вывод, что да, как бы то, что мы имеем после 2000 года, это непосредственно вытекало из событий 90-х годов и процессов 90-х годов, это, в общем-то, неоспоримо, по-моему. Вот. Какая-то часть, ну, скажем так, то, что в России почему-то называется левыми, ну, как бы это вот, так или иначе восстановим что-то как там из советского прошлого. Опять-таки без понимания, что вот того, что советское общество было кризисным от начала и до конца.
Это вы КПРФ имеете в виду? Или...
Не только КПРФ. Не только КПРФ. Это и часть как бы несистемных левых. Или полусистемных типа Левого фронта, который, правда, сейчас как бы переживает довольно серьезный кризис.
Ну, Сергей Удальцов сидит за оправдание терроризма.
Ну, да, но это не только. Там как бы некоторый такой полураскол
Левого фронта. Ну, кто-то стал ястребом, кто-то поддерживает войну, кто-то против выступает. Ну, аккуратно, да нет, по крайней мере.
Там давно из Левого фронта ушли те, кто против войны.
Ага.
Вот, нет, там даже вот в этом Левом фронте, который как бы о хвосте КПРФ и вполне завоенщики, ну, естественно, под красивыми лозунгами антифашизма. Вот. Даже у них произошел раскол. Ну, это не, как бы, я думаю, как бы не самая интересная история. Но в основном, да, как бы вот, так сказать, в СССР все было хорошо, и давайте вот более или менее туда вернемся. И самое сложное, действительно, реалистически такую картину, да, как бы вот мы есть там, где мы есть. Вот как из этого выходить и куда выходить, в сторону, с учетом как бы тех негативных моментов, которые были в нашей истории, я говорю, и в советской, и в постсоветской, их было немало. Не повторяя старых ошибок, но наверняка делая новые, так уж история всегда происходит. Действительно, как идти к более демократическому, к более гуманному обществу? В чем это должно выражаться? В экономической модели. А тут большая проблема, что ну, как бы, как человек таких леводемократических убеждений, я с сожалением должен констатировать, что кризис левой мысли носит общемировой характер. К сожалению, ну, в свое время, ну, скажем так, некоммунистическое левое пропустил критический момент где-то второй половины 70-х годов и уступила гегемонии вот этой неолиберальной так называемой волне, которая на самом деле, с моей точки зрения, корректнее было бы определить как такую неоконсервативную глобальную контрреволюцию против социального государства.
Ну, сейчас мы это видим, то, что побеждают правые в разных странах.
А сейчас Трамп, как бы, да, заходит еще Мелония, дальше, вот, как бы нарастает. А все мы крайне правые волны. Вот. А левые, к сожалению, тогда не смогли дать ответ на кризис кейнсианской модели социального государства. Вот, я говорю, уступили гегемонию. И с тех пор до сих пор так и не нашли все варианты, ни как бы остатки комдвижения, ни социал-демократы, ни, условно говоря, новейшие левые, представленные там такими организациями, как «Непокоренная Франция» Меланшона или «Подемос» в Испании,
в Испании, да.
«Сириза» в Греции и так далее. Mm-hmm. Ну, тоже, в общем-то, внятной социально-экономической программы, идущей дальше, ну, как бы современной версии еще лозунгов времен античного полиса, кризиса античного полиса, передел имуществ и кассация долгов, увы, не уходит. Вот как бы предложить некую работающую экономическую модель, альтернативную вот этому неолиберализму, к сожалению, пока ни у кого не получается. Как сказать, в этом смысле это вряд ли можно считать утешением, что мы находимся в той же ситуации, в той же ситуации, что и западные левые. Мы тоже не очень знаем, что противопоставить. Но это надо вот коллективным разумом, как бы через границы, благо современные технические средства дают эту возможность, преодолевая как бы и границы, и языковые барьеры, да, вместе искать и вырабатывать эту альтернативу.
Угу. В общем, Много предстоит работы, я так поняла. Пока что ничего не ясно и предложить нечего. Вот. Ну,
какие-то элементы рождаются.
И работа ведется, да, самое главное?
И работа ведется, вот. Работа ведется, конечно.
Да, Павел Михайлович, да, прочитаю как раз, чтобы быть точным по поводу богатейших россиян. В 2024 году общее состояние 25 самых богатых россиян увеличилось на 18,465 миллиардов долларов, свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Вот, и в первую строчку в рейтинге россиян-миллиардеров занимает крупнейший акционер Норникеля Потанин Владимир. На втором месте Лисин, совладелец Лукойла. А, нет, Лисин на третьем месте как раз совладелец Лукойла, Багит Алекперов, вот, который за год разбогател на 2,59 миллиардов. С 2,59 до 27,2 миллиардов долларов. Вот такие результаты, как говорится, на к концу третьего года войны.
Кому война, как говорит народная мудрость, кому мать родная.
Абсолютно. Спасибо огромное, Павел Михайлович. У нас время, к сожалению, закончилось. Друзья, спасибо большое за комментарии. Напомню, что у нас был историк Павел Кудюкин, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». Павел, с Новым годом вас! С наступившим!
Спасибо, Женя,
да. И спасибо большое, что нашли время выйти в эфир. Надеемся, что вы в студию к нам приедете, а то так редко приезжает к нам кто-то в студию. Вот кто в России находится, хотелось бы их почаще сюда приглашать вживую. Спасибо большое. Да, друзья, никуда не уходите. Через буквально несколько минут будет у нас «Без посредников» программа с Максимом Шевченко, с журналистом, где только вы будете задавать вопросы. Поэтому готовьте их. Скоро увидимся.